Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 1 января 2014 года. Укрощение строптивого. Вопрос. В интегральной методике говорится о том, что человек может применять свои эгоистические качества во благо себе и другим. Для чего можно использовать такие свойства, как зависть, тщеславие, хитрость, властолюбие? Ответ. Только для того, чтобы обманывать свой эгоизм. На занятиях по интегральному воспитанию мы обучаем, как правильно применять все наши свойства против эгоизма. Например, хитрость можно использовать, чтобы обманывать собственное эго, а не другого человека. Ведь мы вытаскиваем эгоизм наружу и воюем с ним не для того, чтобы его уничтожить, а чтобы изменить форму его применения. Эгоизм сам по себе может являться очень хорошим свойством. Когда любое эгоистическое желание применяется для блага всех остальных, оно обращается в альтруистическое. Этому всегда есть обратная сторона – зеркальное применение. Взять, к примеру, ненависть. Если вы начинаете ненавидеть эгоизм в его естественном, неосознанном проявлении, вы вдруг обнаруживаете, как он командует вами. При этом злость против эго растет с такой страшной силой, что вы готовы на все, только бы обуздать его. И, наконец-то, улучив момент, вы накидываете на него узду и со сладостным ощущением победы затягиваете ее все сильнее и сильнее. Но вы не умертвляете эгоизм. Когда он начинает задыхаться, вы его поглаживаете и постепенно приручаете. Так же, как обижают коня, когда он, уже весь в мыле, перейдя эту точку, начинает подчиняться вам. И тогда его можно легко применять в положительном виде. Из телевизионной программы «Интегральный мир» 26 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Когда меняются приоритеты? Вопрос. Допустим, альтруистическая сила стала органичной частью человека и начинает диктовать ему новые нормы поведения. И что тогда? Как должен вести себя такой человек? Ответ. Когда альтруистическая сила начинает говорить в человеке, он поступает в соответствии с ней. В той мере, в которой она будет в нем реализовываться, он и будет вести себя. Он становится качественно лучше. Более прямым, более сочувствующим, активно помогающим всем. Реплика. В нашем мире таким людям будет очень тяжело. Ответ. Я не знаю, лично я этого не чувствую. Естественно, человек не будет участвовать в грязных махинациях, в интригах на работе, не будет гнаться за большими деньгами. У него поменяются приоритеты. Допустим, если ему необходим карьерный рост для каких-то своих достижений, как ученого, как специалиста, то он будет им заниматься. Если же это его не интересует, он не будет карабкаться по служебной лестнице в ущерб другим. Человек не становится сухарем. Он живет полной жизнью, но при этом смотрит на мир совсем другими глазами. Снаружи он выглядит спокойным, уравновешенным, интеллигентным, доброжелательным человеком. В то время как внутри в нем происходят интенсивные перемены, которые не видны окружающим. Постепенно ему начинает раскрываться взаимосвязь между людьми, которая называется «высший мир». Он начинает видеть систему наших связей между собой и поступает в соответствии с этим. Поэтому здесь не может быть никакой конфронтации с социумом. Ведь он является собой самый полезный элемент общества. Кто может ему возразить, кто может быть настроен против него? Внешнее поле, которое состоит из двух сил и уже работает в нем, никогда не сделает так, чтобы ему было плохо. Наоборот, он находится в подобии, во взаимосвязи, в гармонии с природой. Из телевизионной программы «Интегральный мир» 26 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Активный член общества. Вопрос. В интегральных группах основной акцент делается на попытку человека выйти за пределы своего эго, приподняться над ним, включиться в других участников группы. При этом рекомендуется отрешиться от обыденной жизни, оставить все за дверями группы. Ответ. Нет. Человек не изолирует себя от внешнего общества. Это не монашество, не вход в закрытую келью, а работа над своей природой. Он по-прежнему участвует в общественной жизни. У него есть семья, дети, работа. То есть он обычный член общества. Но наряду с этим у него появляется новое жизненное направление – философия жизни, которая превалирует над его обычным укладом. Он может поменять работу, чтобы ему было легче заниматься, поменять место жительства, чтобы быть ближе к группе, но не уходит от общества, ни от чего не отказывается. Наоборот, на каком-то этапе, научившись немного интегральной методике, человек начинает обращаться к широким кругам общества. Овладев методикой, он выходит в социум и начинает там активно реализовывать ее. Из телевизионной программы «Интегральный мир» 26 октября 2012 года.
Радиоверсия.
Работа с миром – залог духовного продвижения. Конгресс в Москве, урок номер 5. Вопрос. Как работа с миром позволит мне изменить себя, чтобы в итоге прийти к Творцу? Ответ. Очень просто. Я говорил об этом уже не раз. Допустим, мы устремляемся вверх, к Творцу, свойству отдачи. Мы не можем просить у Творца каждый ради себя, даже если это ради себя будет свойством отдачи. Дай мне свойство отдачи, исправь меня. А для чего? Получается, что я упрекаю Творца в том, что он сделал меня плохим, а теперь прошу, исправь то, что ты сделал. Здесь есть очень тонкие нюансы. Запомните, мы не можем просто так обращаться к Творцу с личной просьбой. Просьба может быть только общей, идущей от всех товарищей вместе. Когда мы пытаемся объединиться в группе, чтобы образовать между нами общее свойство, тогда мы можем обратиться к Творцу, чтобы он проявился в нас. Наша просьба к нему называется ман, а его ответ нам – мад. Но даже если мы что-то и получим в ответ, то лишь легкое ощущение духовного, которое называется гальгальтайнаем или хафец хесед, ничего не желающий для себя, не более того. Чтобы мне действительно ощутить духовное, вызвать в себе проявление высшей силы, мне нужно не мое собственное желание, а желание ближнего. Иначе оно будет эгоистическим, даже если я буду просить альтруистические свойства. Зачем они тебе нужны? Будь доволен тем, каким я тебя создал. Если я хочу быть выше своей природы, я не должен просить об ее изменении. Подумайте над этим. Постарайтесь пережевывать в себе эти состояния. Ведь если я во всем одобряю, скажем, своего царя, я все равно его оправдываю, даже если он бросил меня в тюрьму. А если нет, значит, во мне говорит мой эгоизм, и я уже прицениваюсь, примеряю все на себя. Поэтому для того, чтобы нам действительно раскрыть Творца, надо каким-то образом всем вместе начать просить не за себя. Тогда нам добавится маленький довесок. 7 миллиардов людей, все человечество. Если мы будем заниматься ими как детьми, мы станем их чувствовать. Как только мы начнем на них воздействовать, их реакция будет очень остро восприниматься нами. Они станут нам небезразличны. Мы будем чувствовать их как своих детей. С какой-то внутренней болью ощущать, что для них лучше, а что хуже. Мы почувствуем от них обратную реакцию, просьбу, ман, о спасении и единстве, обращенную к нам. Но сами мы ничего не можем сделать. Как же тогда они объединятся и станут одним целым? Ведь это не каббалистическая группа. Они ничего не знают и не хотят знать. У них нет предпосылок к этому. Для того, чтобы в них проявилась внутренняя сцепка, им нужен высший свет, Творец. Мад от Творца пройдет к ним через нас, и они это почувствуют. Потому что, занимаясь с ними, мы становимся источником этой энергии, этой силы. Мы – передаточное звено. Человечество не может исправиться без нас. С другой стороны, оно находится в плачевном состоянии только ради того, чтобы мы почувствовали необходимость в Творце. Оно побуждает нас к этому. Мы должны соединиться с Творцом, чтобы провести к человечеству его энергию, его свойства отдачи и любви. Получается, что мы просим не ради себя. Обращаясь от них далее к Творцу, мы поднимаем к нему их желания и таким образом становимся большими. Мы уже не гальгальтайнаем, ведь у нас появляется ахаб, который связан с нижними, то есть с человечеством. Если мы не будем заниматься преподаванием интегрального воспитания массам, мы сможем достичь только небольшой ступени развития в Каббале. Так что попытайтесь как можно скорее овладеть этой, в общем-то, довольно простой наукой и начинать действовать. Из 5-го урока Конгресса в Москве 15 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Средняя линия. Ключ к миру между нами. Книга Зоар, глава Вайкаэль, пункт 131. После разделения Зайранпин становится полностью хасадим, то есть свойством правой линии, а Малхут полностью гвурот, свойством левой линии. Поэтому так же, как две линии бины, правая и левая находятся в разделении, пока не поднимется Зайранпин в средней линии, устанавливая мир между ними и соединяя их друг с другом, также Зайранпину и Малхут, которые тоже являются двумя линиями правой и левой, необходима средняя линия, чтобы установила мир между ними и соединила их друг с другом. Сложно объяснить, почему нужна средняя линия, почему Малхут не может прилепиться к Зайранпину. Это также проблема в нашей жизни, каждый хочет притянуть другого к себе, и тот обязан быть словно пришит к нему и принадлежать ему. Так и в семьях, и в любом месте. Отсюда мы должны понять, что по-настоящему правильный подход в средней линии, когда ни один не аннулирует свои личные природные свойства. Зайранпин остается собой, и Малхут остается собой, но они дополняют друг друга. И тогда это дополнение строит между ними третью составляющую, среднюю линию. Она и включает в себя их обоих в такой форме, что здесь они должны найти восполнение, чтобы каждый не подавлял другого, а старался поступить наоборот. Восполнение создается за счет того, что каждый дает другому властвовать над ним, и борьба между ними заключается в том, насколько каждый дает другому эту власть и рад ей. Но вместе с тем каждый обязан выразить себя, иначе не будет взаимной любви и слияния. Это сложная система, в которой каждый также состоит из мужской и женской части. Когда мы изучим эту систему, нам станет яснее, как люди в будущем придут к восполнению в семейной жизни, в дружбе, в соглашениях между ними. Неважно, между мужчинами или женщинами, ведь каждый из нас относительно других каждый раз играет или мужскую, или женскую роль. Дает или получает. Третьего нет. Поэтому в иврите нет среднего рода, есть только мужской и женский. И это верно, ведь в природе его не существует. Знание этой системы станет хорошей добавкой к методике интегрального воспитания. Как установить мир между нами и в этом мире, во всех областях, в политике, на работе, в семье, в отношениях с детьми. Все связи между людьми мы сможем изучить из средней линии. Из урока по книге «Зор» 29 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Денежная купюра в единицах поручительства. Необходимо терпение, время, чтобы усвоить понятие интегрального воспитания. Мы начали говорить о нем 3 года назад, и за это время некоторые люди нас оставили, некоторые до сих пор его не понимают, некоторые не хотят слушать о нем и знать. Мы с трудом слышим, что говорится. За оставшийся до Конгресса месяц я надеюсь, по крайней мере, разбить это сопротивление. Это и есть та самая железная стена, о которой писал Бааль-Сулам. Наука Каббала – это интегральное воспитание, но мы не хотим это принять. Люди возражают против интегрального воспитания, выходят из групп, не понимают нашей работы с широкой публикой. И это естественно, ведь мы воюем против главного эгоистического принципа всего этого мира. Поэтому дайте нам время, чтобы немного продвинуться. Будем надеяться, что за этот месяц произойдет необходимый прорыв, и в каждом отпечатается навечно, что изменение зависит только от поручительства. Это то, что мы сейчас обсуждаем. Средство духовного изменения – это взаимное поручительство. Хочешь такого изменения – пожалуйста. Но я сразу предупреждаю, если ты приходишь за ним, то приноси деньги, купюру поручительства. Если твоя купюра достаточно ценная в единицах поручительства, то все получишь. Из урока по подготовке к Конгрессу 30 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
По ту сторону экрана. Вопрос. Многие смотрят наши программы по телевидению, но ни разу не выходили на связь, ни разу не приезжали на Конгресс. А нужно ли это в принципе? Может быть, достаточно того, что они испытывают, глядя на экран? Ответ. Я каждый день получаю по электронной почте подобные вопросы. Сотни тысяч людей в Израиле и в мире смотрят наш телеканал, либо подключаются к трансляциям через интернет. Отличается ли это от физического участия? Судите сами по последним событиям. Среди нас объединилась группа товарищей, решивших, что они обязаны разработать новую методику воспитания. Как следствие, они и сами погрузились в воспитательный процесс, воодушевляясь открывающимися перспективами. В конечном счете, они воодушевлены потенциалом воспитания, заложенным в науку Каббала, а воспитание – суть изменения человека. Миллиарды лет на Земле последовательно развивалась неживая, растительная и животная природа. Здесь же мы говорим о кратчайших переменах крайне существенного характера, о переходе с животной ступени на человеческую. В отличие от предыдущего пути, эти ступени следуют друг за другом не в прямом, а в противоположном порядке развития. Противоположность их, само собой, реализуется с помощью света, возвращающего к источнику, и это возможно. Но возможно при условии, если люди соединяются, если они вместе, если соприкасаются друг с другом, если находятся в кругу и дышат его воздухом. Иначе не получится. И потому я обращаюсь ко всем, кто привык видеть нас на экране, в частности телеэкране. По данным компании кабельного и спутникового телевидения, вас в Израиле сотни тысяч. Вы наши верные зрители, вы проводите много времени за просмотром наших передач. Рекомендую вам от всего сердца, не упускайте шанс. Действительно можно одним скачком покрыть целый этап, обрести свой мир за час. Приезжайте на конгресс в феврале, и вы сможете почувствовать, раскрыть то, что уже давно у вас на слуху, но не в ощущении. Вы не понимали, о чем речь. Это будет нечто действительно новое, раскрытие целого мира. Жаль, если еще один шанс пройдет мимо. Я обращаюсь к вам с этой просьбой, как человек, понимающий, что можно обрести за каких-то 2-3 дня, которые вы проведете с нами. Мы все, вместе с тысячами участников, которые съедутся со всего мира, надеемся, что и вы, зрители 66-го канала, будете с нами в выставочном центре Ганей Таруха с 5 по 7 февраля будущего года. И разумеется, я обращаюсь ко всем нашим товарищам в мире. Торопитесь купить билеты и приезжайте. У вас есть возможность принять участие и в конгрессе Арава, и в конгрессе по образовательной методике, и в конгрессе ЗОР. Мы ждем вас. Подготовка уже начата, и мы усилим ее мощь. И тогда, безусловно, реализуем все то, о чем столько слышали. Что, собственно, уже и происходит. Будем надеяться, что произойдет со всеми. Из урока по предисловию книги ЗОР 30 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Союз точек в сердце. Желательно, чтобы слово «поручительство» и все слагающие этого понятия стали нам как можно понятнее и ближе. Поэтому мы должны все время над этим работать и все больше раскрывать, что называется поручительством, какую связь оно предполагает между нами. Каждый должен быть выше других, чтобы заботиться о них и показывать правильный пример. Каждый должен чувствовать себя ниже других, чтобы получать от них пробуждение и вдохновение, ведь без этого у него не будет сил продвигаться. И все должны заботиться о том, чтобы мы были совершенно равны, не больше и не меньше, а абсолютно на равных. На этом пути мы должны начать внутренне ощущать друг друга. Я не буду видеть товарища как материальное тело. Я вдруг перестану различать его лицо, оно исчезнет. Не буду замечать его одежду и внешние признаки. А потом я перестану видеть даже его свойства, характер, привычки, из которых прежде складывался во мне его образ. Я не буду относить его ни к его внешнему образу, ни к внутренним свойствам характера, манерам поведения, качествам, полученным от рождения или приобретенным в течение жизни. Я не вижу ни одеяний, ни физической плоти, ни свойств характера товарища, а только самую внутреннюю точку, которая называется обратной стороной святой души. Разумеется, она пока еще неисправная, но очень стремится всеми средствами притянуть к себе окружающий свет, чтобы он ее исправил. Эта точка называется точкой в сердце. Средство притянуть к ней свет – это поручительство, то есть соединение между такими точками. Именно их нам и нужно видеть в каждом товарище, а не тела и не характеры или манеру вести себя. Все это дано товарищу сверху и заставляет его так действовать, или же это я так вижу его в мере собственных недостатков. Но главное – это видеть внутреннюю точку и желать с ней соединиться. Соединение этих точек в одно целое называется миньян. Это уже такое объединение точек в сердце, которые готовы действовать и прилагать все возможные усилия для того, чтобы достичь подобия высшему свету. В мере этого подобия и стремления к свойству света он начинает на них светить. Свет имеется всегда. Все движения происходят только внутри желания. Все зависит от соединения внутренних точек в сердце, к которым мы привлекаем свет. От его силы и качества, то есть зачем мы хотим соединиться. Почему, преодолевая какие препятствия. Как только мы исполняем положенную нам меру усилий, СА, обретаем достаточно сильное желание к соединению и единству, свет заканчивает наши первые действия единения и приводит нас к первому слиянию, зевугу, первому контакту с Творцом. Так мы реализуем свое поручительство, то есть действительно находимся вместе, настолько поручившись друг за друга, что превращаемся в одно целое. Это первая духовная ступень, на которой мы раскрываем высший мир, высшую силу, истинную реальность выше той, в которой сейчас находимся. А этот мир кажется нам иллюзорным, как будто приснившимся. Первое правильное отношение к соединению – это выход из себя, из своего тела и одеяний, всех эгоистических желаний и мыслей, привычек, врожденных или приобретенных качеств. Я чувствую только точку в сердце и хочу прилепить ее к товарищам. Это значит, что я иду навстречу поручительству, первой точке единства. Так мы достигаем первого сосуда, соединенного высшим светом. Все наши точки противоположны соединению, но наше давление, напряжение, созданное между этими точками, раскрывает нам, насколько мы по своей природе не способны соединиться и в то же время хотим этого. Бальсулам описывает это состояние в письме номер 19 на примере отношений между мужчиной и женщиной, которые намеренно разделены и не могут соединиться, но в то же время испытывают огромное желание быть вместе. В итоге это приводит к взрыву связующей силы, побеждающей силу разделения, и мы достигаем единства. И тогда и семя его во благо, то есть уже рождается наше первое духовное состояние, что называется рождением. Как в нашем мире в результате соединения мужчины и женщины рождаются дети, так и в духовном мире результат слияния – это рождение нового состояния. Из урока по подготовке к Конгрессу 31 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Ступени поручительства. Все, что нам нужно, это выполнить условия поручительства. С этого момента и в мере выполнения мы приближаемся к цели. Все 125 ступеней духовной лестницы, от мира осия до мира бесконечности, это ступени поручительства, нашей все более сильной связи друг с другом. Вход на первый этап, первую духовную ступень, всецело зависит от достижения взаимного поручительства, как под горой Синай. Дарование Торы приходит сверху, а поручительство должно прийти снизу, от нас. И тогда пробуждение свыше и пробуждение снизу встречаются вместе. Творец и творение начинают сближаться. Творец приближается к творениям, а творение к Творцу, пока не сливаются в одно целое, что называется состоянием конечного исправления, Гмар Тикун. Поэтому наша задача – достичь поручительства. Если мы хотим, чтобы на нас воздействовал свет, возвращающий к источнику, то есть Тора, то обязаны знать, что он проявится только в мере нашего взаимного поручительства. Пока мы не начнем создавать внутреннее давление, чтобы включиться друг в друга, соединиться, стать поручителями, до тех пор свет на нас не действует и не исправляет. Свет исправляет только наше желание соединиться и достичь взаимного поручительства в той мере, насколько мы давим в эту сторону. Все, что нам нужно, это постараться надавить. Именно это считается молитвой, стремлением, требованием, просьбой к особому соединению, называющемуся поручительством. Чем больше мы тянемся друг к другу, тем сильнее ощущаем свою неспособность достичь единства. Свет воздействует на нас своей обратной стороной. Он дает нам первоначальное желание, шанс, что называется, кладет нашу руку на добрую судьбу и указывает взять ее. Он дает нам средства, учителя, книги и тянет нас к соединению. Но одновременно он отталкивает нас друг от друга, то есть создает между нами напряжение. С одной стороны, мы слышим о необходимости соединиться, хотя внутри это каждому неприятно, и он вынужден играть. Если группа начинает все больше усваивать этот принцип, понимая, что это состояние необходимо, значит, она продвигается. Это происходит не быстро и требует времени. Иногда проходят годы, пока мы не воспринимаем это условие серьезно. Ведь это самое тяжелое условие, которое против нашей природы. Если же мы начинаем группироваться в круг вокруг понятия поручительства, значит, мы уже поймали самый конец нити, конечную точку луча, протянувшегося из мира бесконечности и касающегося нашего мира. Мы уже начинаем понимать этот принцип, что только за счет нашего соединения на условиях взаимного поручительства мы достигаем духовного сосуда, в котором раскроем высший мир, вечность, Творца. Все это раскрывается нам здесь и сейчас, в этой жизни. Из урока по подготовке к Конгрессу 31 декабря 2013 года.
Радиоверсия.
Возвышенное и земное. Мнение. Суть женского подхода – получить материальные выгоды здесь и сейчас. Мужчина же стремится расширить рамки своей деятельности, увеличить их масштаб, выходит за границы своего материального бытия. Для состоявшегося мужчины осознание того, что его деятельность имеет значительный масштаб, приносит пользу людям, сейчас и после его смерти имеет большее значение, чем личные материальные выгоды. Самый факт этого сознания меняет все и придает смысл жизни. Ощущение широты деятельности для мужчины стоит на первом месте, а материальное благо, которое она несет, на втором. Для женщины в точности наоборот. Для нее важно знать, что она получит материальную отдачу от своей деятельности, а сколь велика память о ней и широки масштабы, ее не беспокоит. Мужчина живет сознанием своей нужности для многих, женщина – ощущением важности для близких. Это нормально. Каждый должен оставаться на своем месте, не пытаться перетянуть другого на чужую поляну. Проблемы начинаются, когда с той же меркой подходят другому полу. Женщины, подходя к самим себе с точки зрения современных либеральных критериев, времена изменились, современность диктует новые условия. Представительницы женского пола достигли высот в таких-то областях, сейчас женщину загнать на кухню невозможно. Тем не менее, продолжают требовать от мужчин оставаться добытчиками. Мужчине не следует поддаваться на провокационные вопросы, что ты получаешь за то, что делаешь. Ответ может быть один. Ты можешь искать себе простого добытчика, но я буду продолжать заниматься тем, что получается у меня лучше, чем у других. Отсюда следует два вывода. Первый. Обзаводиться семьей следует после того, как состоишься как личность, если не попадется подруга, поддерживающая тебя. Второе. Чем раньше мужчина женится, тем легче поддается на классическую женскую манипуляцию. Если хочешь быть со мной, становись добытчиком. За женской точкой зрения стоит тысячелетняя традиция, а за точкой зрения «стань личностью» всего 200 лет. Разумеется, два крайних полюса – творец и добытчик – искусственный, в действительности в любой деятельности и творческая, и материальная составляющая находятся в тех или иных пропорциях. Но необходимо понимать, либо мы, мужчины, соучастники в деле творения мира, либо продаем себе первородство за чечевичную похлебку семейного счастья. Сознание значимости своей деятельности, гордое ощущение масштабов для состоявшегося мужчины куда важнее, чем те материальные блага, которые он может иметь. Реплика. Женская основа – Малхут, которая получает в себя то, что получает от мужской основы – Зарампина, добытчика. Женская часть – это Кли, тело Парцуфа, получатель. А мужская часть – его экран, добытчик. Исходя из этого, в нашем мире в природе женской и мужской особи и проявляются высшие альтруистические свойства в эгоистическом виде. Но при едином устремлении получить от земного существования максимальную выгоду, оба могут настроиться на материальное существование в необходимой мере в максимальном движении к высшей вечной цели.
Радиоверсия.
Разрушение западного общества. Мнение. Михаил Хазин, экономист. Современное общество несет в себе тяжелое противоречие. Само устроено постиндустриально, система управления в нем устроена по феодальному принципу жесткой вертикали, элита устроена по родоплеменному принципу. В результате все время создаются проблемы. Один из способов их преодоления – расширение числа богатых людей, финансовой элиты. За счет кредитования количество богатых людей увеличилось в 10 раз по сравнению с тем, которое может выдержать экономика. Это позволило сильно уменьшить деструктивную активность талантливых и деятельных людей, которая в норме допустить до кормушки было невозможно, поскольку она просто недостаточно велика. Возникает два вопроса. Первый, что делать с теми, кто активный, но еще не богатый? Куда его толкать? В фашисты, в коммунисты, в ваххабиты? Все три варианта крайне опасны для власти и элиты, а альтернативы не видно. Второй, что делать с теми активными и уже умелыми, кто пока еще богатый, но в силу обстоятельств таковыми скоро быть перестанет? Грубо говоря, используя активность тех, кто потерял все надежды на будущее, в том числе и тех, кто уже стал ваххабитом или фашистом, новориши могут попытаться свалить современное государство и его элиту. Под предлогом того, что они допустили колоссальный кризис, с которым не знают, что делать. Вот это и есть, с моей точки зрения, главная опасность для современной элиты. За последние десятилетия доля прибыли, которую перераспределяет в свою пользу финансовый сектор, выросла как минимум в 5 раз, с 10 до 50%. По мере развития кризиса она упадет в лучшем для финансистов случае до тех же 10%, скорее даже больше. А сама экономика упадет в развитых странах в 2 раза, что означает, что в абсолютном выражении финансовый сектор сократится на порядок в 10 раз. Сколько в нем останется людей, которые смогут поддерживать уровень жизни выше среднего? И куда денутся все те, кто сегодня обеспечивает роскошное потребление? Именно этот конфликт элиты и выращенных за последние десятилетия новоришей станет базой для разрушения западного общества и всей либеральной идеологии. Реплика. Эгоистические связи, которые держали и развивали общество во все его времена, разрываются, и эгоистическое общество, которое естественно развивалось и просуществовало десятки тысяч лет, начинает разрушаться, это разрушение не подобно переходам от одного режима, формации, к другому. Это разрушение всех основ общества, его связей. Это переход к новым, альтруистическим связям через страдания или осознание необходимости. Для этого типа общественных связей необходимы новые люди, для которых ощущение жизни происходит в свойстве отдачи другим, а не в свойстве получения от других. Это форма антимира. Овладеть ее возможно только под воздействием высшего света, который можно вызвать только методикой интегрального образования – Каббалой.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.